Стивен Кинг. Кадиллак Долана. Месть – это блюдо, которое лучше всего есть холодным. Испанская поговорка. Я ждал, наблюдая за ним, целых 7 лет. Я видел, как он, Долан, приезжал и уезжал снова. Я видел, как он входил в роскошные рестораны, в смокинге, всегда с красавицей, держащей его под руку, всякий раз с новой, всегда сопровождаемый 2 телохранителями, отгораживающими его от остальных посетителей. На моих глазах его сидеющие волосы превращались в изысканное серебро, тогда как мои собственные просто выпадали, и я облысел. Я следил за ним, когда он совершал свои ежегодные поездки из Лас-Вегаса на западное побережье и видел, как возвращался обратно. 2 или 3 раза я наблюдал с соседней дороги, как его седан «Девиль» такого же цвета, как и его волосы, проносился мимо меня по шоссе 71 в Лос-Анджелес. Видел и как он выезжал со своей виллы в Голливуд-Хиллз в том же серебристом «Кадиллаке», направляясь в Лас-Вегас. Правда, не слишком часто. У школьных учителей и богатых гангстеров разные экономические возможности в жизни, и потому они не обладают одной и той же свободой перемещения. Он не подозревал, что я слежу за ним. Я никогда не приближался к нему настолько, чтобы он мог заметить меня. Я был очень осторожен. Он убил мою жену. Или распорядился, чтобы ее убили, что одно и то же. Хотите подробности? От меня вы их не получите. Если вам так уж хочется, вы найдете их в старых газетах. Ее звали Элизабет. Она преподавала в той же школе, что и я, и где я продолжаю преподавать. Она учила первоклашек. Они любили ее. И мне кажется, некоторые из них все еще продолжают любить. Хотя теперь уж стали значительно старше. Я любил ее и, разумеется, люблю до сих пор. Элизабет нельзя было назвать прелестной, но она нравилась мне. Она была тихой, но временами так заразительно смеялась. Я вижу ее во сне. Мне снятся ее карие глаза. Кроме нее у меня не было ни одной женщины. И не будет. Долан допустил ошибку. Больше вам ничего не следует знать. А Элизабет оказалась там как раз в то самое время и все видела. Она пошла в полицию, полиция направила ее в ФБР. Там ее допросили, и она ответила, да, она готова выступить свидетельницей на суде. Они обещали защитить ее, но либо обманули, либо недооценили Долана, а может быть и то, и другое. Как бы то ни было, однажды вечером она села в свой автомобиль, и несколько динамитных шашек, присоединенных к системе зажигания, сделали меня вдовцом. Это он сделал меня вдовцом. Долан. Поскольку свидетелей, готовых дать показания, не оказалось, дело закрыли. Он вернулся в свой мир, а я в свой. Для него великолепный пентхаус в Лас-Вегасе, для меня пустой деревянный дом. Его сопровождала вереница прекрасных женщин в мехах и вечерних платьях, тогда как моим уделом стало одиночество. Серебристо-серые кадиллаки для него, он сменил их 4 на протяжении этих лет, и старый Бьюик Ривьера для меня. Его волосы приобрели цвет благородного серебра, тогда как моих вовсе не стало. Но я следил за ним. Я был очень осторожен. О, как я был осторожен! Я знал, кто он и на что способен, и ничуть не сомневался, что он может раздавить меня, как клопа, стоит только ему заметить меня или заподозрить то, что я готовил для него. Поэтому я был осторожен. 3 года назад, во время летних каникул, я последовал за ним на благоразумном расстоянии в Лос-Анджелес, куда он ездил довольно часто. Там он жил в своем роскошном доме и принимал гостей. Я наблюдал за их приездом и отъездом с безопасного расстояния в тени здания на дальнем конце квартала, прячась от полицейских автомобилей, все время патрулирующих этот район. Остановился я в дешевом отеле, постояльцы которого не выключают, казалось, своих радиоприемников. А в окно моей комнаты светила неоновая реклама бара с противоположной стороны улицы. В эти ночи я спал, и мне снились карие глаза моей Элизабет. Снилось, что ничего не случилось, и я просыпался со щеками, мокрыми от слез. Мне казалось, что я теряю надежду. Его хорошо охраняли, понимаете? Слишком хорошо охраняли. Куда бы он ни пошел, его повсюду сопровождали двое до зубов вооруженных телохранителей, а Кадиллак был бронированным. Широкие радиальные шины, на которых он катил, пользуются популярностью у диктаторов в беспокойных странах. Пулевые пробоины на них затягиваются сами. И тут, в тот последний раз, я увидел, как можно убить Долана, но только после столкновения, изрядно напугавшего меня. Я сопровождал его обратно в Лас-Вегас, следуя за ним на расстоянии мили, иногда двух, а то и трех. Когда мы пересекали пустыню, направляясь на восток, его Кадиллак казался иногда всего лишь солнечным пятнышком на горизонте. И я думал об Элизабет, о том, как сияло солнце в ее волосах. На этот раз я ехал далеко позади Долана. Была середина недели, и автомобили попадались редко. Когда машины лишь изредка встречаются на шоссе 71, преследование становится опасным. Это известно даже учителю начальной школы. Я проехал мимо оранжевого знака, на котором было написано «Объезд через 5 миль» и еще больше сбавил скорость. Объезды в пустыне заставляют машины ползти со скоростью черепахи. И мне совсем не улыбалось вплотную приблизиться к серебристо-серому Кадиллаку в тот момент, когда водитель осторожно перебирается через особенно неровный участок дороги. «До объезда 3 мили», — гласил следующий знак, а под ним было написано «Впереди ведутся взрывные работы, и выключайте радиопередатчики». Я задумался о фильме, который видел несколько лет назад. В нем банда вооруженных грабителей заманивает бронированный автомобиль в пустыню, выставив фальшивые знаки об объезде. Как только шофер бронированного автомобиля подался на уловку и свернул на проселочную дорогу, ведущую вглубь пустыни, здесь тысячи таких дорог, протоптанных овцами к старым ранчо и заброшенных правительственных магистралей, не ведущих теперь никуда. Бандиты убрали знаки, обеспечив таким образом тишину и спокойствие, а затем просто расположились вокруг броневика, ожидая, когда охранники выйдут из него. Они убили охранников. Это я отчетливо помню. Они убили охранников. Я подъехал к объезду и свернул на него. Дорога была никудышной, укатанная глина шириной в 2 полосы. Повсюду ухабы, на которых мой старый Бьюик подпрыгивал и стонал. Мне давно следовало поставить на него новые амортизаторы, но на это требуются деньги, а школьному учителю иногда приходится откладывать покупку. Даже если он вдовец, не имеет детей, и его единственное хобби – мечта о мести». Пока Бьюик подпрыгивал и раскачивался на ухабах и ямах, мне пришла в голову мысль. Вместо того, чтобы в следующий раз следовать за Кадиллаком Долана, когда он отправится из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес или из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, я обгоню его и буду ехать впереди. Затем переставлю щиты, сделаю фальшивый объезд, как в кинофильме, и заманю его в заброшенную часть пустыни, которая все еще существует к западу от Лас-Вегаса, молчаливая и окруженная горами. Затем уберу знаки, как сделали это бандиты в фильме. И тут я мгновенно вернулся в реальный мир. Кадиллак Долана был прямо передо мной, на обочине пыльной проселочной дороги. Одна из шин, самозатягивающаяся или нет, спустила. Нет, даже не спустила. Она просто лопнула и соскочила с диска колеса. По-видимому, виной тому был острый камень, торчащий на дороге наподобие миниатюрной танковой надолбы. Один из телохранителей устанавливал домкрат под переднюю часть машины. Второй, чудовище с поросячьим лицом, по которому из-под короткой прически катился пот, стоял наготове рядом с Доланом. Как видите, они не рисковали даже посреди пустыни. Сам Долан стоял в стороне от автомобиля, стройный и подтянутый, в рубашке с расстегнутым воротом, темных легких брюках, и его серебристые волосы развивались на ветру. Он курил сигарету и наблюдал за своими людьми, словно находился не в пустыне, а где-то в ресторане, бальном зале или, может быть, в чьей-то гостиной. Наши глаза встретились через ветровое стекло моей машины, и он равнодушно отвернулся, не узнав меня. Хотя 7 лет назад видел мою особу, тогда у меня еще были волосы, на предварительном следствии, когда я сидел рядом с женой. Мой ужас при виде Кадиллака исчез, и вместо этого меня охватила дикая ярость. Мне хотелось наклониться вправо, опустить стекло с пассажирской стороны и крикнуть: «Как ты смел забыть меня? Выбросить меня из своей жизни?» Но это был бы поступок безумца. Наоборот, очень хорошо, что он забыл обо мне. Прекрасно, что я выпал из его памяти. Уж лучше быть мышью под стеной панелью, перекусывающей электрическую проводку, или пауком, висящим высоко под потолком, раскидывая свою паутину. Телохранитель, обливающийся потом у домкрата, сделал мне знак, призывая остановиться. Но Долан был не единственным человеком, способным не обращать внимания на окружающих. Равнодушно глянул, как он размахивал рукой, мысленно пожелав ему сердечного приступа или инфаркта, а лучше и то, и другое одновременно. Я проехал мимо. Но моя голова раскалывалась от боли, и на несколько мгновений горы на горизонте как-то странно вздрогнули. «Будь у меня пистолет! Будь у меня только пистолет! Я мог бы прикончить этого мерзкого лживого человека! Будь у меня только пистолет!» Через несколько миль восторжествовал здравый смысл. «Если бы у меня был пистолет, единственное, чего мне удалось бы добиться – собственной смерти. Будь у меня пистолет, я бы отозвался на сигнал охранника, работавшего с домкратом, остановил машину, вышел из нее и начал поливать пулями пустынный ландшафт. Не исключено, что я мог бы даже ранить кого-то. Затем меня убили бы, закопали бы в неглубокой могиле, и Долан все так же продолжал бы ухаживать за красивыми женщинами и совершать поездки в своем серебристом Кадиллаке между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом. Тем временем дикие звери пустыни раскопали бы мои останки и дрались бы из-за них под холодным светом луны. Я не отомстил бы за смерть Элизабет, просто никоим образом. Телохранители, сопровождавшие Долана, профессиональные убийцы, а я – профессиональный преподаватель начальной школы. «Это тебе не кино», – напомнил я себе, выезжая снова на шоссе. Мимо промелькнул оранжевый щит с надписью: «Конец строительных работ. Штат Невада благодарит вас». Я мог бы допустить ошибку, перепутав кино с реальной жизнью, предположив, что лысый школьный учитель, обладающий к тому же изрядной близорукостью, способен превратиться в полицейского, в грязного Гарри. При любых обстоятельствах ни о какой мести не может быть речи, сплошные мечтания. А свершится ли она вообще, эта месть? Моя мысль о фальшивом объезде была такой же романтичной и далекой от реальности, как и желание выскочить из старого Бьюика и осыпать врагов пулями. В последний раз я стрелял из малокалиберной винтовки, когда мне было 16. Я ни разу в жизни не держал в руке пистолет. Такое покушение невозможно без группы единомышленников. Даже тот фильм, что я смотрел при всей своей романтичности, ясно это доказывал. Там действовали 8 или 9 бандитов, разделившихся на 2 группы, поддерживающие между собой связь с помощью портативных раций. Более того, в операции принимал участие даже небольшой самолет. Он баражировал над шоссе, чтобы убедиться, что поблизости нет других автомобилей, когда броневик приблизится к месту поворота для объезда. Замысел кинофильма был, несомненно, придуман каким-нибудь тучным сценаристом, сидящим с бокалом коктейля в руке возле своего бассейна, у столика, на котором красуется щедрый набор карандашей и комплект сюжетов по Эдгару Уоллесу. И даже этому сценаристу понадобилась целая армия людей, чтобы осуществить свой замысел. Я был Один. Нет, из этого ничего не выйдет. Это был всего лишь фальшивый проблеск фантазии. Такой же, как и многие другие, появляющиеся у меня на протяжении нескольких лет. Как, например, пустить ядовитый газ в систему кондиционирования воздуха в доме Долана. Или подложить бомбу в его особняк в Лос-Анджелесе. Или, может быть, приобрести какое-то по-настоящему смертоносное оружие. Базуку, например. И превратить его проклятый серебристый кадиллак в огненный шар, катящийся на восток к Лас-Вегасу или на запад по шоссе 71 в сторону Лос-Анджелеса. О таких мечтах лучше забыть. Но они не покидали меня. «Захвати его врасплох, отрежь от остальных», — шептал голос Элизабет. «Отдели его, подобно тому, как опытная овчарка отгоняет овцу от стада по команде своего хозяина. Загони его в пустоту и убей. Убей их всех». Нереально. Если бы спросили мое мнение, я сказал бы, что по крайней мере человек, сумевший остаться в живых так долго, как Долан, обладает, по всей видимости, тонким чувством опасности, умеет выживать. Это чувство настолько тонко, что практически переходит в паранойю. Долан и его телохранители сейчас же разгадают трюк с объездом. «Но ведь они свернули с шоссе в тот раз», — напомнил голос Элизабет. «Они даже не колебались». Они последовали по проселочной дороге послушно, как овечки. Но я знал, да, каким-то образом я знал, что люди, подобные Долану, больше походящие на волков, чем на людей, обладают шестым чувством, когда заходит речь об опасности. Я мог украсть настоящие щиты с подлинным указанием объезда с какого-то склада дорожного оборудования и установить их должным образом. Я мог даже добавить флуоресцирующие конусы и дымящие котелки, испускающие черный дым. Я мог сделать все это, но Долан все равно почувствует мой запах пота, свидетельство моей нервозности. Почувствует через пули непробиваемые стекла своего кадиллака. Закроет глаза и вспомнит имя Элизабет в той полости, полной ядовитых змей, что заменяло ему мозг. Голос Элизабет стих. И я подумал, что сегодня больше не услышу его. Как вдруг, когда Лас-Вегас показался на горизонте, голубой, в дымке колышущейся на дальнем краю пустыни, ее голос снова заговорил со мной. «А ты не пытайся обмануть их фальшивым объездом», — услышал я. «Обмани их чем-то более похожим на настоящее». Я свернул Бьюик на обочину, уперся обеими ногами в тормозную педаль, и машина, дрожа, остановилась. Я поднял голову и увидел в зеркале заднего обзора свои широко открытые потрясенные глаза. Внутри начал смеяться голос, который я принимал за голос Элизабет. Это был дикий, безумный смех, но через несколько мгновений я стал смеяться вместе с ним. Учителя смеялись надо мной, когда я вступил в клуб любителей здоровья на 9-й улице. Один из них даже рассказал старый с бородой анекдот, суть которого заключалась в следующем. Один слабак, который весил всего 98 фунтов, однажды отправился со своей девушкой на пляж. К нему подошел громила весом в 200 фунтов, бросил ему в лицо песок и увел его девушку. Слабак стал тренироваться, через год он весил уже 200 фунтов и снова пошел со своей девушкой на пляж. К нему подошел громила весом в 250 фунтов, бросил в лицо песок и увел его девушку. Так вот, остряк-рассказчик спросил меня, не бросал ли кто мне в лицо песок. Я посмеялся вместе со всеми. Человек, который смеется вместе с остальными, не вызывает подозрений. «Да и почему бы мне не посмеяться? Моя жена умерла 7 лет назад, верно? В гробу от нее осталась лишь пыль, несколько волосков и кости. Так почему бы мне не посмеяться, а? Люди начинают подозревать неладное лишь после того, как человек вроде меня перестает смеяться. Я продолжал смеяться вместе с ними, хотя мышцы болели у меня всю осень и зиму. Я смеялся, хотя мне все время хотелось есть». Больше я не просил добавки ко второму, не ел перед сном, не пил пива, избегал джина с тоником перед обедом. Зато в моем рационе было много мяса, И овощи, овощи, овощи. На Рождество я купил себе тренировочный аппарат «Наутилус». Нет, это не совсем верно. Это Элизабет купила мне «Наутилус» на Рождество. Теперь я видел Долана не так часто. Я был слишком занят своей физической подготовкой, терял вес, уменьшал пузо, накачивал мускулы на руках, груди и ногах. Бывали моменты, когда мне казалось, что продолжать это выше моих сил, что восстановить былое физическое здоровье невозможно, что я не смогу жить без добавочной пищи, без кофейного торта и сливок кофе. Когда мне становилось совсем плохо, я ставил машину рядом с одним из любимых ресторанов Долана или заходил в клуб, где он часто бывал, и ждал, когда он подъедет в своем серебристо-сером кадиллаке в сопровождении высокомерной ледяной блондинки или со смеющейся рыжеволосой красавицей, а то и с двумя сразу. Вот он, человек, который убил мою Элизабет в модном костюме от Биджана с золотым роликсом, сверкающим в огнях ночного клуба. Когда я уставал и терял силу духа, я шел к Долану, как человек с недаемой неутолимой жаждой идет к оазису в пустыне. Я пил его отравленную воду и испытывал облегчение. С февраля я приступил к ежедневным пробежкам, и остальные учителя смеялись над моей лысой головой, которая шелушилась и розовела снова и снова, несмотря на крем от загара, которым я смазывал лысину. Я смеялся вместе с ними, хотя пару раз едва не падал в обморок и по завершении пробежек долго растирал ноги, сведенные судорогой. Когда пришло лето, я обратился за работой в Дорожное управление штата Невада. Муниципальный отдел поставил печать, предварительно одобрив мое заявление, и послал меня к дорожному мастеру по имени Гарви Блокер. Блокер был высоким мужчиной, сожженным почти до черноты жарким солнцем Невады. На нем были джинсы, запыленные сапоги и голубая майка с обрезанными рукавами. По груди шла надпись «Плохое настроение». Под кожей на руках перекатывались огромные шары мышц. Он посмотрел на мое заявление, затем взглянул на меня и рассмеялся. Свернутое в трубку заявление казалось крошечным в его огромном кулачище. «Ты шутишь, приятель? Шутишь? Не иначе! Мы работаем под солнцем, которое жарит день-деньской. Это вовсе не интеллигентный салон для модного загара. Кто ты на самом деле, приятель? Бухгалтер?»
«Учитель», — ответил я. «Учу третьеклассников».
«Господи!» — воскликнул он и снова засмеялся. «Уходи отсюда, ладно?»
У меня были карманные часы, доставшиеся мне от прадедушки, который работал на строительстве последнего отрезка Великой трансконтинентальной железной дороги. Согласно семейной легенде, он присутствовал при том, как забивали последний золотой костыль. Я достал из кармана часы и покачал ими на цепочке перед лицом Блокера. «Видишь?» – спросил я. «Стоят 600, а может и $700».
«Хочешь меня подкупить?»
Блокер снова засмеялся. Он вообще выглядел очень веселым парнем.
«Дружище, я слышал о том, как люди заключали сделки с дьяволом, но ты первый, который хочет предложить взятку за то, чтобы его пустили в ад».
Теперь он посмотрел на меня с сожалением.
«Может быть, ты взаправду считаешь, что знаешь, где работать, но я должен сказать тебе, что ты не имеешь об этом ни малейшего представления. Я сам видел, как в июле к западу от Индиан Спрингс температура в тени достигала 50 градусов по Цельсию. Там сильные люди плачут, а ты совсем не такой, приятель. Мне не надо снимать с тебя рубашку, чтобы убедиться, что у тебя на спине нет ничего, кроме тощих мускулов, заработанных в клубе здоровья. А этого явно недостаточно в великой пустыне».
«Как только ты придешь к выводу, что я не могу работать, я уйду. Часы можешь оставить себе, я не буду спорить».
«Брехло ты!»
Я посмотрел ему в лицо. Он посмотрел на меня.
«Нет, ты не брехло!» —
произнес он голосом, полным изумления.
«Нет». «И ты согласен передать часы Тинкеру, чтобы они хранились у него?»
Он ткнул большим пальцем в сторону огромного негра в яркой рубахе, который сидел в кабине бульдозера, жевал фруктовый пирог, купленный в Макдональдсе, и прислушивался к нашему разговору. «На него можно положиться?»
«Можешь не сомневаться!»
«Тогда пусть он хранит эти часы до тех пор, пока ты не выгонишь меня с работы или пока не наступит для меня время возвращаться в школу в сентябре».
«Это твоя ставка, а какова будет моя?»
Я показал на свое заявление у него в руках. «Подпиши это», — сказал я, — «и мы квиты».
«Ты с ума сошел!»
Я подумал о Долане, об Элизабет и промолчал.
«Ты начнешь с черной работы», — предупредил Блокер. «Будешь разбрасывать лопатой горячий асфальт из грузовика в выбитые ямы. И совсем не потому, что мне нужны твои идиотские часы, хотя я с удовольствием заберу их. Просто все так начинают».
«Хорошо».
«Лишь бы между нами все было ясно».
«Согласен. Мне все понятно».
«Нет», — покачал головой Блокер. «Тебе ничего не понятно. Но ты поймешь».